Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не успел завершить нынешний саммит G8, уже позвал коллег на новую встречу, которая, по его мнению, должна состояться до конца этого года. Решение на этот счет пока не принято. До сих пор лидеры «восьмерки» никогда не встречались чаще одного раза в год. Заявление Берлускони заслонило остальные события второго дня саммита в итальянском городе Аквила, хотя лидеры G8 обсуждали такие важные темы, как продовольственная безопасность, новые источники экономического роста, вопросы торговли и проблемы климата. По итогам дискуссии они приняли заявление по ядерному нераспространению и терроризму. Из-за невысокого интереса к обсуждавшимся на встрече проблемам среди экспертов и журналистов уже начались дискуссии о том, есть ли будущее у «восьмерки». В чем отличие саммита «Большой восьмерки» 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом мы говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Подберезкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Вот на нашей памяти уже много все встречи «Большой восьмерки», «семерки» сначала прошли. И как прогрессирует эта форма контактов мировых лидеров?
Вот вы знаете, на самом деле на ваш вопрос не так и просто ответить, потому что он требует такого развернутого ответа. Меняется время, проходит десятилетия. Расширяется круг проблем, с которым сталкиваются лидеры государств, ведущих государств. Соответственно, расширяется не только круг проблем, стоящих как бы вызовами, но и расширяется круг участников. Это вот такая тенденция размывания как бы состава и повестки дня, она на самом деле совершенно естественна, хотя существует и другая точка зрения, и как раз многие, может быть, и будут и сейчас критикуют «восьмерку» за то, что слишком широка повестка дня и слишком широк круг участников. Вот я придерживаюсь той точки зрения, что повестка дня как раз та, которая стоит сейчас перед странами. И, кстати сказать, я просто попробую перечислить те проблемы, которые обсуждались на этом саммите. Просто перечислю, да. Сам спектр внушает как бы уважение, и не скажешь, что ни одна из них не имеет значения, да. Начали все с экономического кризиса, причем детальные вопросы, например, справедливая ли цена на нефть, там, $70-80 за баррель, да, хотя... Там же и договорились между собой о том, что рано заниматься самоуспокоением, кризис еще не прошел. Экспертное такое политическое на высоком уровне обсуждение, оно очень дорогого стоит. Там же шла проблема обсуждения терроризма отдельно, пиратства отдельно, Ирана отдельно, КНДР отдельно, Афганистана отдельно, Ближнего Востока, Израиля, палестинских отношений отдельно. Ну и еще многие-многие темы. То есть идет сверка часов лидеров мирового сообщества, согласования и маленькие... как бы очень-очень четкий намек. Вот, понимаете, мидовцы наши – это люди, которые очень ценят каждое слово и точность формулировок. И не зря оценка МИДа, которая прозвучала сегодня, очень любопытна. Весь спектр затронутых проблем, я недословно цитирую, но смысл такой, отражает национальные интересы России.
Николай Шмелев, директор Института Европы Российской Академии Наук, не обольщается относительно важности решения «Большой восьмерки».
Какую вообще роль имеют самые общие дорожные указатели? В какую сторону ехать? Налево или направо? Или поворачивать куда-то? Я не жду особо конкретных результатов, но все-таки когда собираются сначала 8, а потом 20, в общем, ответственнейших людей и говорят, что вот это проблема для нас, для всего мирового сообщества. И идти надо туда, а туда не ходить. Это уже само по себе ценно. А ждать от них какой-то конкретной рецептуры. Ну вот они решили к 2050 году сократить на 80% энергоемкость. Дожить надо. Это два поколения спустя, после сегодняшнего дня. Хотя бы дорога в этом направлении. Ну вот и давайте принимать это во внимание.
Насколько реалистично, по-вашему, вот рекомендация?
Ну, очень. Большая? Вы знаете, ведь главное, что сказал Николай Шмелев, он, безусловно, очень мудрый человек, принципиально всегда решить, куда двигаться, вектор движения, налево-направо, это и есть самое главное. Когда собираются лидеры, вот как было на прошедшей встрече Медведева с Обамой, так там вроде бы конкретики не так и много было, вроде бы, а на самом деле ведь удалось очень многое сделать, удалось остановить тенденцию ухудшения российско-американских отношений. Ради этого уже стоило встречаться. А тем более, когда определяется вектор мирового развития, развития мирового сообщества. Вот эта сверка часов, координация, я бы просто добавил повестку дня, о которой я раньше говорил. Очень много обсуждалось вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. Это что, не конкретика? Конечно, конкретика. Выделение, в том числе предложение, по-моему, американцев было, выделение дополнительных 15 миллиардов на решение этой проблемы. Когда от голода умирают десятки, миллионов людей, это совершенно конкретная проблема. Проблема экологии. Проблема глобальной повестки дня, которую сейчас подняли, это все имеет огромное значение. Даже, на мой взгляд, если не будет принята идея Обамы, но она, в общем, очень интересная, эта встреча на ядерном саммите в марте будущего года, все равно это имеет колоссальное значение, потому что на повестку дня ставятся проблемы ядерной безопасности, то есть нераспространение, там отдельная статья расщепляющих материалов. Это вопросы нашей с вами безопасности, когда в круг ядерных государств стягивается уже вторые, третьи эшелоны государств.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, в чем отличие саммита «Большой восьмерки 2009» от предыдущих встреч мировых лидеров, мы говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Подберезкиным. Он находится в нашей студии. Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, проживающая в США, не видит связи между работой саммита и реальной повседневностью.
Все эти высшие встречи, все это не имеет никакого значения, не относится к реальной жизни. К реальной жизни, на мой взгляд, гораздо больше имеет отношение в эти же дни сделанное Байденом, вице-премьером, президентом США, вскользь замечание, что Америка не будет мешать Израилю разбираться с Ираном. Гораздо больше для будущего всех нас это имеет. Америка делает провокационное, вызывающее на войну одинокого Израиля заявление. И заявление, с другой стороны, вызывающее на превентивный, как говорят, удар, может быть, Ирана. Это важно. А вот эта вся трепотня, а здесь главное событие было, показали разрушение Аквилы. Все это трепотня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход саммита «Большой восьмерки» обсуждаем с проректором МГИМО по науке Алексеем Подберезкиным. Ему слово.
Мне трудно содержательно комментировать выступление Боннер. По-моему, там просто эмоции и, может быть, незнание проблемы превалирует. Но что по сути? По сути, я все-таки попробую вернуться к саммиту восьмерки. Там обсуждалась как раз проблема ядерной безопасности. Там конкретно обсуждалась позиция всех лидеров, всех государств в отношении Ирана. Абсолютно конкретно. И, кстати, Берлускони сказал, что даже Россия, вот так он оговорился, поддержала общую позицию. Там, в общем, сформирована была относительно общая позиция. Это и принципиальное значение имеет. Это не треп, это политическая позиция. Там обсуждалась совершенно конкретная позиция по отношению к НДР. Все восьмерки и плюс пятерки еще. По отношению к Пакистану, тоже, кстати сказать, ядерное государство, и тоже ядерная безопасность. По отношению к Афганистану и по отношению к Израилю и Палестине тоже отдельно. Поэтому все эти вопросы обсуждались предметно и искались общие точки соприкосновения, и они найдены. И повторю еще раз заявление нашего представителя МИДа о том, что они отражали национальные интересы России. В данном случае интересы национальные совпали с интересами переговорными на восьмерке.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, вот нынешнее время, вот именно вот это распространение вот этой заразы ядерного оружия, я думаю, что это непосредственно каждой встрече, восьмерки, девятки, двадцатки, это да как набат должен быть, что ядерному разоружению должен прийти конец. Вот эта колоссальная вот эта энергия, которая строится, должна быть пущена на именно на мирный атом, на мирную энергию. Это колоссальная энергия. Вы понимаете, освобождаются, во-первых, колоссальные мозги.
Как вы считаете, вот каждый год «Большая восьмерка» борется с распространением ядерного оружия, тем не менее этот процесс не останавливается?
Ну, процесс было бы слишком идеалистичным, как бы ожидать, что он взят, возьмёт, сразу прекратится, потому что расползание-то, в общем, идет. Но если бы не было таких переговоров, если бы не было договоренностей, кстати сказать, вот сейчас отдельно обсуждалась тема расщепляющихся материалов нераспространения. Там же на восьмерке. И там совершенно конкретные темы ограничения распространения ядерного оружия, потому что там много сфер распространения возможных, да? Понимаете, в чем проблема? Глобализация, рост технических возможностей, технологические возможности, которые сейчас появились у широкого круга государств, у широкого, подчеркиваю, раньше они были у США, у СССР, у Франции, у Великобритании, потом туда ядерной державой стал Китай, ну, вот так вот. А сейчас, в принципе, любая среднеразвитая страна может иметь ядерное оружие, может иметь ядерные материалы. Остановить суверенное государство можно только на международных переговорах, только авторитетом лидеров, а может быть и методами убеждения, а может быть и давления, прежде всего, лидеров мировых государств. Других методов нет. Если не проводить такие переговоры, если такого давления не оказывать, то все пойдет на самотек, и завтра какой-нибудь там Зимбабве выползет там какая-нибудь грязная ядерная бомба. Да? Это все не шутки, понимаете? Мы иногда не очень реально оцениваем саму ядерную угрозу, а она у нас очень реальна. И, понимаете, мы как-то привыкли в ядерном мире жить на этих бомбах до тех пор, пока в определенный момент что-то там не шарахнет. Вот чтобы этого не было, ведется очень серьезная работа. И это не болтовня, это не пустые обсуждения, как говорит Бондар. Она просто не хочет содержательно в эту проблему вникать. Могла бы почитать хотя бы в интернете то, что есть.
Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, не считает «Большую восьмерку» высшей международной инстанцией.
Конечно, неформальные мероприятия все-таки. До квазимирового правительства ему вообще-то далеко, прежде всего потому, что это не институционализированная организация. Ну и, во-вторых, потому что у нее появился очень сильный конкурент «двадцатка», который, в общем-то, может оказаться более представительным, у которого может быть более серьезное будущее. Но ведь когда страны, производящие значительную часть мирового валового внутреннего продукта, приходят к выводу, что целесообразно что-то сделать, им иногда не надо приказывать, им иногда не надо кого-то уговаривать, им надо просто сказать, что мы все будем делать так. И вряд ли кто-нибудь решится действовать против таких правил, которые они вот устанавливают.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот Елену Боннер волнует положение Израиля в этом мире, а меня волнует положение России в этом мире. И я думаю, что вот эти встречи на саммите, они просто необходимы. Так же, как простым соседям, нужно встречаться и просто говорить, для того, чтобы знать положение дел во всем мире и друг у друга. Вот поэтому у меня вопрос. Как вы думаете, в этом смысле полезна была встреча или нет? Спасибо.
Слово Алексею Подберезкину.
Нет, ну для меня ответ очевиден. Не просто полезно, а квазиполезно. Вот, понимаете, еще раз. Коновалов, с одной стороны, говорит, что это клубная встреча, и там не решаются формально некоторые вопросы. Ну, во-первых, они там решаются формально, во-вторых, обсуждаются документы конкретные, во-вторых, там есть очень весомый личностный элемент, а политика всегда отражает какие-то субъективно личностные моменты, прежде всего, руководителей государств и правительств. Ну и, наконец, понимаете, взяв какие-то обязательства, договоренности в клубе, кстати сказать, тот, кто знаком с системой клубной, европейской или американской, понимает, что там клубные обязательства стоят дороже, чем банковские.
Слушаем Павла, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Отличие нынешней встречи, я полагаю, состоит в том, что на предыдущих встречах главное было правильно ответить на вопросы. На этой встрече наибольшей сложностью является правильно поставить вопросы и правильно их расставить.
Как по-вашему, уходят ли вот мировые лидеры от каких-то острых вопросов?
А я, собственно, не против вот того, что сказал коллега. Значит, да, были поставлены, подчеркну, десяток добрых, очень важных, очень конкретных вопросов, и на них были даны вполне конкретные ответы, потому что ответы эти заключаются не всегда в цифрах, а они заключаются в политической позиции того или иного лидера. А этот ответ очень важен. Еще раз подчеркиваем, удалось найти во многом понимание. И вот меня что прельщает, а где другая площадка сегодня для таких согласованных, квази-таких переговорных процедур? Больше-то других нет. Ну, Генеральная Ассамблея ООН еще, да. Вот и все.
Слушаем москвича Кирилла.
Здравствуйте. Вот развитие альтернативной энергетики и электромобили, который приведет к снижению потребления нефти. Вот выгодно ли это России? Что Россия будет делать, когда нефть не будет покупать?
Ой, вы знаете, очень хороший вопрос. Я вам сразу скажу, к сожалению, мы не бездарно расходуем свою нефть, энергоресурсы. Вот Медведев недавно об этом еще раз говорил, потому что наша энергоемкость и вообще как ресурсоемкость нашей экономики фантастически. Мы потребляем в 4-7 раз больше в зависимости от отрасли электроэнергии на производство того или иного товара либо услуги. Поэтому нам сейчас речь идет не обо всем мире, это не напрямую связано с нефтью, с нашим экспортом. Это речь идет прежде всего о нашей стране, потому что мировой-то рынок, он все равно будет развиваться в сторону снижения энергоемкости, там давно это поняли, да, и в этом смысле потребности в нефти будут расти, но они, конечно, будут расти не так быстро, как они росли до этого. Для нас, на самом деле, выгодно, чтобы нефть была не очень дорогая, если вот так вот, если коротко отвечать. Порядка 60-70 долларов – это та самая цена, когда нам выгодно. Нам нужно с точки зрения внутренней решить проблему энергоемкости, а с точки зрения внешней, чтобы цена на нефть не прыгала. Вот и все.
Слушаем вопрос москвички Зои Александровны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, А вот наш президент вот на восьмерке, он имеет вот весомое такое, ну, слово, так вот сказать, к нему прислушивается, вот как, ну, он как бы там как гость считается?
Ну, нет, конечно, равные совершенно права, это и формально, и по сути. Более того, Дмитрий Анатольевич оказался в числе 3 самых активных лидеров государства.
А насколько сильна внешнеполитическая команда у нашего нынешнего президента?
Хороший вопрос, да. Ну, у нас, вы знаете, конечно, от реформ пострадало много институтов нашей власти, но в наименьшей степени пострадал МИД, в наименьшей степени пострадали, ну, еще, может быть, внешняя разведка, там еще какие-то 2-3 института тоже пострадали, но в наименьшей степени. А вот поэтому я считаю, что профессионализм нашей команды очень серьезен. И я как бы знаю этих людей, работал с ними, ну, встречался, не вызывает сомнений. То есть у меня, вот, скажем, команда Козырева в начале 90-х годов, в середине 90-х годов у меня вызывало сомнения, вопрос был бы справедлив. А вот команда сейчас внешнеполитическая Медведева совершенно не вызывает вопросов.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать пояснение к кругу вопросов, обсуждавшихся на саммите. Значит, я имею в виду продовольственную безопасность. В каком смысле продовольственную безопасность? Если европейскую, то как будто бы ей ничто не угрожает, потому что Европа в этом отношении самая благополучная часть света. Вот будьте любезны, поясните.
На самом деле, это непростая проблема. Ну, отдельно стоит проблема развивающихся стран, да, там не хватает собственного продовольствия. Во многих странах, и очень многие страны развивающиеся импортируют продовольствие. Отдельно стоит проблема для развитых стран, потому что был переизбыток, было перепроизводство продовольствия, в том числе в Европе. Вот. Ну, для России, кстати, проблема стоит по-другому. Речь, конечно, шла прежде всего на восьмерке о развивающихся странах, там, где недостаток продовольствия, который просто испытывает голод. А ведь умирают, когда миллионы людей, это проблема такая, как Обама ее назвал, это проблема, чтобы развивающиеся страны им помочь самим себя накормить. Вот так вот, в этом ключе рассматривалось. Для России это проблема, скажем, в зависимости от импорта. Помните начало 90-х годов, когда нам говорили, не надо развивать сельское хозяйство, мы все купим в Голландии. Голландия была крупнейший экспортер сельхозпродукции. А, собственно, возобновляемое сырье мы покупали за нефтедоллары, здесь спокойно проедали, и потом опять шли в Голландию, чтобы те закупали где-нибудь в Бразилии, а потом нам продавали. Вот такая технология привела нас к тому, что у нас сейчас в зависимости от импорта, там процентов на 60, а в городах бывает и до 80. Это ненормально совершенно, да, когда мы можем сами себя прокормить. И эту проблему сейчас надо решать. Она, в общем, решается последние 2-3 года. Если бы не кризис, кстати сказать, даже в кризисе сельское хозяйство, на мой взгляд, в отличие от других отраслей, скажем, металлургии, переработки особенно, мне кажется, ну вот по итогам надо посмотреть, оно не даст спада производства. По-моему, на этом же уровне останется.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, господин Подберезкин, я вот за несколько часов до того, как все мы узнали о военном транзите через территорию России, американского транзита в Афганистан, за несколько часов до этого я своими ушами слышал Дмитрия Олеговича Рогозина, который говорил, что если и повезем, то авиационный керосин не более того, никаких танков и солдат. Вот, может быть, я так понимаю, что тут какая-то несогласованность именно в нашем МИДе, а вот наши послы в бывших советских республиках, так они просто все сокрушающие действуют, по-моему, даже и не удержать их. Извините, это просто реплика такая. А как вы...
Дайте я сначала отвечу вам сразу на ваш вопрос, потому что это интересный вопрос. То, что мы подписали с американцами соглашение о транзите, имеет огромное значение. Ну, грубо говоря, в день это 14-15 рейсов в день в течение года. Значит, но, сразу говорю, у нас не было раньше такого права, а сейчас есть право А. досмотра и Б. сажать даже самолет, если мы сомневаемся в каком-то грузе. Там нет такого, чтобы по нашей территории свободно летали самолеты. Их сопровождают, есть коридор. Что касается содержимого, там есть, конечно, техника, там есть, конечно... А что касается Дмитрия Олеговича, ну, что он бывает, фантазирует иногда.
Но прав ли наш радиослушатель, что вот не до всех наших представителей, он посол в НАТО, доходила вот информация предварительных договоренностях?
Понимаете, конечно, переговоры велись напряженно и буквально до последнего часа, до подписания. То есть документ вырабатывался в прямом смысле слова ночами, уже вот накануне подписания. И если бы, скажем, информация не успела дойти до Рогозина, я бы не удивился, потому что для того, чтобы ему отправить эту информацию, которая ляжет на стол Дмитрию Анатольевичу, ему нужно было бы отправить на там, 5 часов раньше, чем Дмитрий Анатольевич, пока там получит эту почту или телеграмму, пока ее в соответствующий вид приведут, читабельный, пройдут там, ну, сутки, да. Так что Дмитрий Олегович читает, на самом деле, на сутки позже, чем президент, вот и все.
Напомню, что ход саммита «Большой восьмерки» 2009 мы обсуждаем с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации Алексеем Подберезкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас, сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов. Президент Ингушетии, раненый при покушении 22 июня, проходит курс лечения в московской клинике. В Москве на Ваганьковском кладбище в четверг прошли похороны писателя Василия Аксенова. Он скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В Назране сегодня убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского ОВД Исрапил Аздоев. Неизвестные обстреляли его машину. Милиция обещает крупное денежное вознаграждение за информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи, сообщили в ГУВД Ростовской области. МИД России подверг критике недавнюю резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призывающую сделать 23 августа единым днем памяти жертв нацистского и сталинского режимов. Почти 2 миллионам беженцев, покинувших свои дома на северо-западе Пакистана, на будущей неделе разрешат вернуться обратно. Об этом сообщил сегодня пакистанский премьер Юсуф Раза Гилани. На саммите стран Большой Восьмерки, который продолжается в итальянском городе Аквила, сегодня обсуждаются проблемы международной торговли. В дискуссиях участвуют и лидеры группы пяти ведущих развивающихся стран. Власти Китая продолжают обвинять зарубежные подрывные силы в организации беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Коста-Рике начинаются переговоры об урегулировании политического кризиса в другой латиноамериканской стране – Гондурасе. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем отличие саммита «Большой восьмерки» 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров, мы говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Подберезкиным. Он находится в нашей студии. Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской Академии Наук, одобряет экологические усилия «Большой восьмерки».
Трудно сказать. Скорее, мало влияет. Но сказать, что не влияет, нельзя, потому что они задают правила хорошего тона. Большая восьмерка, начиная там с японской встречи, стала говорить о климате. И потихонечку сейчас климат стал общепринятой парадигмой, что ли, что да, климатом надо заниматься. То есть не какие-то конкретные. Хотя, с другой стороны, были и конкретные дела какие-то. Вот в свое время в Канаде Большая восьмерка приняла решение помочь России, тогда бедной, уничтожить химическое и ядерное оружие, ну, химическое оружие и ракеты. 10 миллиардов долларов они выделили. Потом Большая восьмерка выделяла большие деньги, ну, договорились выделить и выделили, на самом деле, в Африку. Другое дело, что эти деньги были плохо использованы, но они были выделены. То есть какие-то решения принимаются.
Ну, вот вы знаете, и конкретика тоже есть на обсуждении Большой восьмерки, не только принципы и политическая позиция по тому или иному вопросу, хотя это тоже очень важно. В данном случае просто обсуждалась тема конкретно совершенно о том, что чтобы в будущем температура была не более чем на 2 градуса выше, чем до индустриального периода, да. Там и цифры конкретно обсуждаются, и методики, и в том числе эксперты встречаются. Поэтому, понимаете, проблема всегда информации. Во-первых, человек хочет знать о саммите или нет, хочет потратить время залезть в интернет там или посмотреть новости или нет. А там, в принципе, можно найти почти все.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать, а что было конкретно принято по поводу Афганистана? Как известно, оттуда идет поток наркотиков, и, по-моему, никто этой проблемой не занимается толком. Спасибо.
Да, проблема огромная, и причем после того, как американцы занялись Афганистаном, для нас объективно она стала только острее. Основной объем наркотрафика как раз оттуда идет, примерно 90%. Значит, что на восьмерке? На восьмерке лидеры государств, включая пограничные государства с Афганистаном, договорились о своей позиции и о поддержке Афганистана. Одна очень важная особенность. Для Обамы Афганистан – это приоритет номер один. И как пошутил один из известных американских, скажем так, специалистов, он сказал, что Афганистан стал тем предметом, сейчас пытаюсь воспроизвести с переводом, да, значит, тем предметом, ради которого Обама перестал обращать внимание на ссору с Грузией, да? Смысл такой, да, то есть именно проблема Афганистана сейчас для Обамы номер один, для него принципиально важна была позиция России, которая должна помочь ему было обеспечить транзит туда, и конкретно других государств, потому что, сами понимаете, от Китая очень много зависит, от Пакистана, да и от других государств тоже. Теперь с наркотрафиком. Надо сказать, американцы не обращали внимания очень долгое время на эту проблему. И, а как мы можем их заставить обратить? Вот только на таких саммитах, только на двухсторонних встречах. Потому что без американцев мы эту проблему, ну, я думаю, не решим, наркотрафик.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот мне показалось, что ваш гость, он совершенно неправильно понял Боннер. Она не произнесла, так сказать, ключевого слова, что Байден провоцирует Израиль ликвидировать там объекты атомные и так далее, и пятое, и десятое.
Ну, понимаете, в чем дело? Сейчас я поясню. Меня больше всего волнует другое. Обама ведь не представитель всей американской элиты. Первый тезис. Второй. Он сейчас подвергается очень жестокому давлению со стороны неоконсерваторов. И неизбежно это как бы оказывается как бы в разных ракурсах. Я вспоминаю ситуацию, когда травили Никсона после Уотергейта. И, вы знаете, некоторые вели себя не очень, как бы так, наши, в том числе политологи или специалисты-международники, не очень адекватно, как бы они радовались. Хотя Никсон до этого подписал договор с нами 1972 года. И вот я с одним американцем в то время говорил, это 1973 год был, да, примерно так, значит, он говорит, да, говорит, Никсон, может быть, и плохо поступил с Уотергейтом, или в чем-то он был неправ, но он решил главную проблему ограничения наращивания ядерных арсеналов. То есть, я что хочу сказать? Против Обамы сейчас складывается очень серьезная оппозиция, и будут неожиданные, в том числе не такие радикальные всплески, в том числе и призывы к острым формам, скажем, деятельности. Потому что Обама, он некий равнодействующий вектор между либералами и неоконсерваторами. И он, в общем, достаточно смело как бы себя ведет. Поэтому, я думаю, у него будут проблемы с этими, как бы так, неоконсерваторами, и очень серьезные проблемы в будущем.
Владимир Буковский, советский правозащитник и незарегистрированный кандидат в президенты России, считает, что саммиты великих держав деградируют.
Изначально восьмерка была тогда, семерка, имела определенный смысл, потому что помимо всех международных структур, которые обременены всякими политкорректными соображениями там, и набором никому не нужных еще дополнительных стран, семерка, по крайней мере, была встреча ведущих держав, демократических, промышленно развитых, которые могли какие-то вопросы против себя решать. Ну, конечно, удержаться на этом уровне они не могли. И началось. И туда втащили в Россию, которая не демократия, и промышленно не развита. И началось туда приглашение всяких стран третьего мира. И в конечном итоге они уже стали обсуждать, как надо помогать Африке. В общем, все превратилось опять в говорильню типа ООН. И, в общем, теперь это смысла не имеет. Это протокольные дела теперь.
Ну, я категорически не согласен. Просто человек говорит, тот, что не понимает, просто не знает, да. Объективно ситуация развивалась таким образом, что круг проблем расширялся, соответственно, расширялся и круг государств. Но кто думал раньше, что Бразилия займет такой удельный вес, тем более Китай, скажем, да, в мировом промышленном производстве такое влияние получит. Поэтому, естественно, круг участников расширялся. Естественно, расширялся круг проблем. Но я уже перечислил их, вот десяток, грубо говоря, проблем. Попробуйте мне сказать, что они не важны. От продовольственной безопасности, распространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное. Иран, Ирак, повторяю, Афганистан, Пакистан. Это все отдельные совершенно проблемы КНДР. Просто я понимаю, вы хотите, как бы, вот... Он хотел сконцентрировать внимание на проблеме демократии, да, и вот считает, что семерка, восьмерка должна была заниматься проблемами демократии. Вот как раз чем она не должна заниматься, так это проблемами демократии вообще, потому что собираются прагматики, лидеры государств для решения конкретных совершенно политических и экономических вопросов, а не для того, чтобы порассуждать о проблемах гражданского общества.
Да, просто в прошлом году и Владимир Буковский, и Елена Боннер написали письмо к лидерам «Большой семерки» с просьбой исключить Россию из ее состава, поэтому мы считаем их заинтересованными лицами в этой тематике.
Да, понимаете, дело в том, что какие-то парламенты ведут себя неадекватно, но для того они и есть общественные публичные деятели, для того, чтобы что-то озвучивать, может быть, не очень адекватно, но всерьез-то к этому относиться нельзя, понимаете? Вот в чем смысл встречи Медведева и Обамы? Смысл в том, что встретились два прагматика, не идеалиста, и решили, что прагматики, соблюдая свои национальные интересы, должны учитывать национальные интересы других государств. По всему кругу вопроса, от понимания взаимосвязи стратегических наступательных оборонительных вооружений и там возможности замораживания, скажем, развертывания систем ПРО в Европе, и до вопросов, скажем, экономического и даже информационного сотрудничества, да, ведь создали комиссию по взаимодействию, там, скажем, между, под руководством Обамы и Медведева, да, то есть это совершенно конкретные реальные результаты, которые привели, в общем, к тому, что вместо того, чтобы мы катились вниз на пути конфронтации, к стабилизации, даже развитию отношений, уже немало. Теперь появляются критики и как бы сомнения в отношении того, что там было. Ну, по-моему, просто люди не разобрались еще.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Объясните мне, пожалуйста, логичность нашей внешней политики. Сами с американцами подписываем договор о пропуске самолетов на Афганистан, да? А с другой стороны, подкупали киргизов кредитами, чтобы те закрыли базу там у себя. Спасибо вам.
Ну, на самом деле, все не так. Тот самый аэродром, который использовали американцы, который сейчас в базу будет преобразовываться, он при всем желании не смог бы принимать столько самолетов. Поэтому надо понимать, что там будет еще, наверное, один аэродром. Наверное, будут аэродромы. Я не хочу здесь говорить сейчас, может быть, преждевременно, а тем более за других. Я так просто анализирую, подчеркиваю, мое личное мнение. Наверное, будут другие аэродромы, в том числе, наверное, в других государствах, в странах СНГ. Поэтому вопрос не в авиабазе там и не в том, чтобы ее использовать, не использовать.
Игорь Фисуненко, журналист-международник, бывший САПКОР гостелерадио в Италии. Невысокого мнения о месте России в «Большой восьмерке».
Честно говоря, особо не задумывался. Собираются периодически, обменяются мнением. Мне не кажется, что какие-то ощутимые результаты рождаются после каждой такой встречи. И не думаю, что что-то существенное произойдет и как-то изменится ситуация в мире после нынешней встречи в Италии, честно говоря. Я думаю, что и прежнее руководство, и нынешний наш президент рассматриваются там как, так сказать, младшие братья, скажем так, как лица допущенные. Но, разумеется, прежде ведь этот Синклит был семеркой, и благодаря страшным усилиям, так сказать, Путина, туда наша Россия была принята. И, по-моему, вот это отношение к нам как к младшему брату не исчезло. Такое у меня ощущение. Может, я ошибаюсь, но вот мне кажется так.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Алексею Подберезкину.
Ну, если коротко, то Игорь ошибается. Он просто, видимо, невнимательно проследил за этим, за развитием и динамикой этого процесса. Повторю просто еще раз. Россия ни в коем случае не младший брат. Она не просто активно участвует в формировании повестки дня, но... Повторю, извините то, что говорил раньше, Дмитрий Анатольевич один из трех наиболее активных участников «Восьмерки». Это отмечает вся пресса.
Слушаем москвича Бориса Васильевича.
Спасибо.
Добрый
вечер. Что касается общей экологии мировой и зависящей от высокоразвитых стран, Россия за эти 20 лет отброшена в экономическом плане далеко-далеко и в социальном плане далеко. Поскольку Подберезкин, он трансформировался из идеологии коммунистической в какой-то мере, той самой диалектики рабства, феодализма, буржуазной демократии. Как он смотрит на все это, когда у нас огромные массы людей фактически сейчас низведены до нищеты, промышленность уничтожена, приватизирована вот довольно в такие примитивных формах, и она отдана на руки определенной чиновничьей олигархической системе власти. Как вот вы считаете, вы же все-таки смотрели в будущее социальное, сейчас Барак Обама, он социализируется, он прогнозирует, беря марксистские доктрины. Спасибо.
Вот вы знаете, а выступающий один из немногих, который во многом прав. Смотрите, какие две тенденции есть. В 90-е годы разгул либерализма, значит, отрицание роли государства как основного регулятора. И, в общем, сейчас признали, что это плохо. Сейчас все вернулись к регулированию экономики. А отрицание социальной справедливости, хотя на Западе, на самом деле, все стали создавать в 90-е годы именно социальное государство, ориентируясь на развитие потенциала человеческой личности. И, кстати сказать, уже в 2007 году, если сейчас по мне память не изменяется, в феврале 2007 года в «Коммерсанте» Дмитрий Анатольевич на этот счет даже статью, значит, написал о развитии потенциала человеческой личности. Правильно вы все говорите, правильно вы говорите о том, что за 20 лет наша экономика очень здорово была, скажем так, уничтожена. Здесь не только разрыв кооперационных связей, потому что Союз развалился, но и приватизация, конечно, безобразная, совершенно идеологическая приватизация, когда вместо повышения эффективности экономики она привела к тому, что просто раздали собственность, да, без учета роста, развития экономики. Но дело даже не в этом. Вот представьте себе, по объему ВВП мы вышли на уровень 90-го года. Но это по объему ВВП, по валу. А по качеству мы не вышли, по объему машиностроительной продукции не вышли. По науке и технологии мы отстали. даже сам перечень вот этих технологий... И, кстати, Дмитрий Анатольевич недавно об этом и сказал, что инновации-то у нас... Вот простой пример. Инновации за прошлый год поступили в 4% от наших предприятий. Ну, в мире где-то это 50-55% норма, да? Что такое 4% там? Я так подозреваю, что это где-то обновление бухучета, да, могло быть тоже как инновация воспринято. То есть у нас экономика не восприимчива к инновациям. У нас разрушена во многом наука, и очень здорово страдает образование. Последние 2-3 года этим темам особенно внимание уделяется. И вот эти нацпроекты, которые третий год уже, так сказать, в стадии реализации находятся, даже не от того, что денег много было, а от того, что люди там наверху поняли как бы основные реперные точки развития. Вот теперь вопрос, на мой взгляд, как это понимание быстро реализовать? Вот начало все реализовываться, посмотрите, пошли первые результаты, и здесь кризис, конечно, нас подкосил. Но, в принципе, я с вами согласен совершенно, из этой ямы нам надо выползать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Подберезкин, вот после отъезда Обамы на всех каналах началась какая-то триумфальная истерия, я так думаю. Но вопрос у меня другой. Вот после этих саммитов кончится ли агрессивная такая лживая, гнусная риторика по отношению и враждебная по отношению к Соединенным Штатам? Спасибо.
По отношению к Соединенным Штатам или наоборот? Вы знаете, нет никакой риторики злобной по отношению к Соединенным Штатам, понимаете? Я абсолютно убежден. Есть позиция обиженных, может быть, людей, которые, конечно, не понимают, как Соединенные Штаты могут себя вести там, скажем, в случае с Грузией, вот с этим конфликтом с Грузией. Но вот никакого особенного там триумфального шествия СМИ после отъезда Обамы не было. Просто, как вам сказать, до приезда Обамы существовало два лагеря специалистов и политиков. Первые были пессимисты, а вторые выражали очень-очень-очень осторожный оптимизм, граничащий с пессимизмом. А здесь все удалось. Вот вместо того, чтобы сказать, да, в этом смысле, молодец, там, Медведев, МИД, молодец, многие, много удалось сделать, получить, политика ведь искусство возможно, получить, может быть, даже сверх того, что ожидалось, вот, как бы, реакция была немножко другая, да.
Ну, была антиамериканская риторика, вот помню, на телемостах приписывали Мадлен Олбрайт, что она стремится расчленить Россию, что ей слишком много досталось природных ресурсов, чего она в фамилии никогда не говорила, потом это пришлось дезавуировать.
Дело-то в том, что очень часто у такой риторики есть основания, к сожалению, Володя, очень часто. Ну, например, мы знаем массу примеров, скажем, поведения Соединенных Штатов, и я сейчас не говорю за пользу Обамы или против Обамы, я говорю прежде всего о той реальной политике, которая ввелась в отношении СССР и России определенными кругами, я говорю, не все элиты, а определенными кругами в определенных аспектах, да, она часто бывала несправедлива. Ну, простой пример. Совершенно идиотская поправка Дженника Вексона, Веника, да, вот сколько она уже существует. Вот кто может мне привести разумный, как бы, аргумент в пользу ее сохранения? Она же существует, да. Ну, и таких примеров, на самом деле, очень много, поэтому... Есть основания для того, чтобы критиковать американцев. Тем более, что у них был период, когда Буш вдруг решил, что вот они остались одни, самые главные начальники, и они могут говорить всем, что, кстати сказать, Обама, его принципиальное отличие от Буша в этом и заключается. Не в личных отношениях Буша, может быть, у Буша с Путиным лучше были отношения, чем у Обамы с Медведевым. Но Буш считал, что Россия один из второстепенных игроков, которые должны действовать в фарватере американской политики. Обама так не считает. И вот перечень этих государств, участников восьмерки, перечень проблем, он, в общем, свидетельствует о том, что Обама очень здорово перешел к прагматизму, к многополярности пресловутой. Не хотел я все этот термин употреблять, но все-таки использую его, да.
Слушай, москвича Николая.
Добрый вечер. Вот я как раз хотел еще раз задать вопрос относительно некоторых особенностей отношения к Соединенным Штатам, характерного для их, скажем так, болельщиков. А именно, что к Соединенным Штатам ведь люди, вот выступающие, как предыдущие слушатели, с пеной у рта в их защиту, ведь отношение религиозное. Ведь всякая критика Соединенных Штатов, с точки зрения этих людей, это покушение на святыню и кощунство. И не кажется ли вам, что сейчас есть опасность, что вот эти силы, ну вот в качестве их представителя я назову Евгению Альбац, они оживятся и просто начнется, в общем, вот такой проамериканский крестовый поход и, соответственно, всякая критика Соединенных Штатов будет восприниматься и подаваться как совершенно, так сказать, как ересь и как совершенно вот тот самый пресловутый антиамериканизм.
Знаете, вот мне бы все время, последние там 20 лет особенно, хочется найти какую-то золотую середину в отношении США, понимаете? Быть антиамериканистом так же глупо, как и проамерикански быть настроенным. И это не нужно американцам прежде всего. Кстати, Обама вот на восьмерке сказал, нет, прошу прощения, на встрече в Российском институте экономическом в МГУ, сказал, что я вижу Россию процветающей мощной страной. Вы знаете, ему можно верить в том смысле, что ему не надо проблем с разлагающейся Россией, с беспорядками там вокруг ее границ, с неуправляемым ядерным потенциалом. Другое дело, понятно, что ему не нужен сильный конкурент на мировом арене, но мы, к сожалению, еще не можем быть сильным конкурентом, потому что проблема, к сожалению, объективная такова. У нас не просто в два раза меньше численность населения, у нас в 10 раз меньше ВВП, и в 10 раз меньше ВВП на душу населения. Поэтому, ну, понимаете, это если судить об объемах. То есть у нас 3% мирового ВВП, у американцев там 27, по-моему, 25 сейчас, боюсь соврать, вот где-то в этом разделе, да? Но если взять технологии, то у нас 0,3, подчеркиваю, 0,3% мировой технологической мощи, а у американцев 35. То есть здесь разрыв уже на два порядка, в 100 раз. Значит, вот, понимаете, нам что нужно? Не самих себя там успокаивать, уговаривать, возвеличивать. А Обама прекрасно понимает, и американцы прекрасно знают, я много их и хорошо знаю вот именно в этом ключе, что у нас есть огромные конкурентные преимущества. Они это признают. Не только природные ресурсы, но и наша величайшая культура, хорошая наука, еще не до конца развалена, хорошее образование, да? И вот это нам нужно развивать, они это признают. Поэтому они здесь могут быть нам союзники, никак не противники. Но с точки зрения национальных интересов не надо питать иллюзий. Конечно, наши национальные интересы будут сталкиваться и пересекаться с американскими. Проблема не в этом, а проблема в том, как к этому относиться. Вот Обама предложил Медведеву относиться к этому прагматично. Не делать из этого идеологии, да? И, в общем, Дмитрий Анатольевич очень в этом смысле правильно все воспринял, мне так кажется.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, ориентируется исключительно на внутренние новости.
Все вопросы, которые задаются после публикации в газете «Коммерсант», мне кажутся вообще какими-то странными. После того, что я прочитал, что Елена Батурина, жена мэра Москвы, имеет доход за год больше 7 миллиардов рублей, но после этого какие-либо разговоры вообще вести. Тут заодно сообщение, что вот герой Советского Союза не получит льготы, потому что живет в Америке. То есть все остальное теряет смысл. После этого сообщения нужно остановиться и выяснить, что происходит с страной, что за катастрофа, что за обвал, кто так нас обирает, кто создал такие правила, при которых можно подобные деньги за год положить себе в карман. Вот это для меня сейчас вопрос какой-то совершенно трансцендентный, экзистенциальный, и без ответа на этот вопрос все остальные вопросы, они как-то теряют смысл.
Да, насколько я знаю Игоря, он всегда дистанцировался от своего брата. Я только хотел ответить, обратитесь к Чубайсу, да? А вот он всегда как раз против него и выступает. Да прав, Игорь, конечно, прав. Внутренние проблемы очень важны, и они принципиально важны. Выглядят иногда вот как те примеры, как он привел, конечно, одиозно, да? Но я-то призываю немножко к другому. Мы сейчас говорим о восьмерке, о том, что, понимаете, ну как вам сказать, вот у президента, у руководства нашей страны Я не хочу говорить за все темы. Я говорю сейчас в данном случае за, о проблемах международных отношений, в данном случае конкретно о восьмерке. Да? Вот эти проблемы приходится решать параллельно с внутренними проблемами, с внутриэкономическими, социальными проблемами. Ну, вот вы понимаете, я в свое время писал книгу о приватизации. Я просто мог бы об этом много рассказать, только потом был такой период, когда я работал в Счетной палате, и делался доклад Счетной палаты, да, о приватизации. Возьмите его, почитайте, это же все есть, кстати, в интернете, да. Да, приватизация делалась не по критериям экономическим, не ради повышения эффективности, как нам говорили, а по идеологическим мотивам. Надо было срочно отнять собственность и любым способом ее раздать, чтобы не было как бы материальной базы под собственника, так вот, государства, да. Вот, ну и получили то, что получили. Отдали неэффективному собственнику. Сколько таких людей заграбастало за копейки, потом перепродало, да. Но это как бы вопрос тоже нас сейчас надо решать. И посмотрите, что происходит. Идет где-то процесс деприватизации. Тот же самый процесс шел в Великобритании в свое время, и причем дважды, когда приватизация, потом сменялась деприватизация или национализация. Я думаю, что все устаканится, но не надо все в одну кучу варить. Мы все-таки сегодня говорим о восьмерке и о тех позитивных моментах, которые есть, на которых я настаиваю.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что, конечно, надо какие-то выводы делать. Вот эти искусственные приватизации, деприватизации, это, конечно, ну, надо от этого избавляться. А вот то, что перед этим говорил вот, товарищ Заниша, говоривший, ну, мне кажется, что у нас уже давно не одна Россия, и два уровня доходов есть. И вот он говорил об одном уровне доходов, а основная Россия живет совсем другой жизнью. Ну вот надо что-то с этим делать, я что, я не знаю. Спасибо.
Насколько близки решения саммита 2009 к интересам большой России?
Вы знаете, на мой взгляд, там нет противоречий ни социальных, ни экономических. Ну, давайте скажем так, вот примитивных вопросов. Мы во многом, наш бюджет, и в том числе социальное благополучие, зависит от нефти, да? В зависимости от того, как мы, какова будет позиция восьмерки, в данном случае по цене на нефть, а там зафиксировано порядка 70 долларов, да, как справедливая цена, кстати, вот на этой восьмерке, от этого будет зависеть во многом наш бюджет, потому что на следующий год он планируется там 8-9% с дефицитом, да, это значит, многие социальные программы могут полететь. То есть прямая связь для тех, кто это изучает, да. Я считаю, что нет антисоциальных решений и быть не может на восьмерке. Берлускони не зря повез в разрушенный город всю восьмерку, а не в шикарной гостинице.
Спасибо. Напомню, что ход саммита «Большой восьмерки» 2009 обсуждали с проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным. Он был в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».